Катерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Съезд Республиканской партии США во Флориде под угрозой урагана. Как работает Центр по изучению русского языка для детей-мигрантов в Петербурге. И рассмотрение по существу дела о теракте в аэропорту Домодедово перенесено на 11 сентября. Вот такие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Город Тампа, где сегодня открывается Национальный съезд Республиканской партии США, на котором, как ожидается, будет официально поддержана кандидатура Митта Ромни на пост президента страны на предстоящих выборах, попал в зону действия урагана Айзек. Хотя ураган не причинил городу больших разрушений, действует режим чрезвычайного положения. И в график работы съезда внесены изменения. В понедельник пройдет формальное открытие мероприятия, а первая рабочая сессия назначена на вторую половину дня во вторник. Об обстановке в Тампе моему коллеге Андрею Шарому рассказала специальный корреспондент русской службы радиостанции «Голос Америки» во Флориде Виктория Купчинецкая.
Ураган Айзек, по сути, миновал первый день заседания республиканского съезда, понедельник. Сегодня все мероприятия были отменены. Сегодня съезд начнется где-то в 2 часа пополудни и сразу закроется, и делегатов попросят вернуться на заседание завтра во второй половине дня. Что касается самого урагана Айзек, как известно, он ударил сначала по Гаити, потом прошелся по Кубе, и когда он достиг непосредственно уже Флоридских островов Флорида Кис, он стал продвигаться на северо-запад, Мексиканский залив, сейчас движется в сторону Нового Орлеана. В Флориде, в Тампе по-прежнему действует чрезвычайное положение. Оно также объявлено в штатах Луизиана и Алабама. Но, честно говоря, последствия урагана в Тампе не будут очень сильными. Я сейчас нахожусь в гостинице, где-то в 15 минутах езды от спортивного комплекса, где будет проходить съезд. На улице просто идет достаточно сильный дождь и дует ветер. Насколько я знаю, несколько улиц было затоплено в центре города. Несколько десятков человек на короткое время остались без электричества. Но никаких домов не было разрушено, насколько я знаю, по реакции местных жителей. Они говорили, что мы к таким, собственно говоря, ураганам, это даже не ураган, это тропический шторм.
Сообщается, что около 70 тысяч человек должны прибыть в Тампу для участия или наблюдения за съездом республиканской партии. Где сейчас все эти люди находятся? Приехали ли они?
Эти люди приехали. Они находятся в гостиницах, в которых их разместил республиканский комитет.
Понятно, что пока чрезвычайное положение сохраняется в Тампе, то возможности для каких-то публичных акций, поддержки или протеста участников съездов малореальные. Какие конкретные изменения в расписании работы съезда внес ураган Айзек?
Что касается протестов, может быть, они будут и являются не такими многочисленными, но протесты все равно происходят. Например, накануне я была на протесте Рона Пола, это один из бывших претендентов на республиканскую номинацию. Этот протест происходил не на открытом воздухе, он происходил в университете Южной Флориды. Здесь также собрались представители демократической партии, они собираются, когда начнется съезд, они собираются выступать, принимать участие в маршах. Также собрались представители движения «Оккупируй Уолл-стрит». Здесь в Тампе это движение называется «Оккупируй Тампа». Вчера тоже произошел небольшой, не очень многочисленный протест рядом с тем местом, где будет происходить партийный съезд. Представители «Оккупируй Тампа» даже построили небольшой городок рядом с этим местом. Его затопило водой. По-прежнему там в палатках живут люди. Губернатор штата Флорида Рик Скотт на партийном съезде выступать не будет, потому что он должен заниматься делами штата. Он должен был выступать в понедельник. Что касается остальных выступающих, больших изменений по представителям республиканской партии, которые будут выступать во вторник, в среду и в четверг, не наблюдается. В нем будут выступать и Кондолиза Райс, и сенатор Маккейн, и супруга Митта Ромни, Энн Ромни, и, конечно же, самая главная речь, которая будет произнесена Миттом Ромни. Принятие его номинации от республиканской партии по-прежнему назначено на четверг вечером.
У микрофона «Радио Свобода» была специальный корреспондент русской службы радиостанции «Голос Америки» во Флориде Виктория Купчинецкая. Что обычно представляет собой программа таких съездов? Об этом наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Номинационным съездом открывается завершающая стадия президентской предвыборной кампании, и республиканцы попытаются на форуме сделать все, чтобы вступить в нее максимально сплоченными и заряженными на борьбу. Девиз съезда этого года – «За лучшее завтра», что дает республиканцам основание верить, что это завтра принадлежит им. Вот что думает видный политический комментатор Майкл Берон. Но главное это то, что партия едина. И ее актив, и рядовые члены приняли Ромни и Райана как своих лидеров, образующих тандем политического и управленческого опыта с одной стороны и идеологического пыла и энтузиазма с другой. Консенсус сложился и вокруг партийной платформы, акцентирующей внимание на улучшение экономической ситуации за счет рыночных методов, а не усиление роли государства, к чему склоняются демократы. Если говорить о минусах республиканцев, то главное из них состоит в том, что широкие массы избирателей не очень-то хорошо знакомы с кандидатами, и вот этот пробел съезд и призван заполнить. Имиджмейкеры Ромни и Райана должны будут персонализировать их, заземлить, максимально приблизить к народу, чтобы он поверил в их искреннее стремление служить его интересам. Партийные съезды в Америке уже давно не отвечают своему изначальному предназначению выработки платформы и отбора кандидатов, чем занимались подчас келейно делегаты, заседавшие в наполненных сигарным дымом помещениях. Сегодня это в большой степени собрания ритуальные, духоподъемные. К тому же полная превратность и закулисная партийная игра может в наш век транслироваться вживую, разве что в формате реалити-ТВ, а не на новостных телеканалах, которым необходимо идеально отрежиссированное действо с минимум экспромтов и неожиданностей. По мере ослабления значимости съезда в решении первейших задач партийной жизни, на передний план выдвигались вопросы, относящиеся к их антуражной стороне, скажем, к полному драме выбору городов-устроителей, замечает обозреватель политического еженедельника National Journal Джим О'Салливан. В эпоху телевидения и публичной политики важность необыкновенную приобрела также борьба вокруг списка докладчиков, включая главного, очередности, продолжительности и времени их выступлений. В прайм-тайм или нет, их половой и расово-этнической принадлежности. Так, в стремлении снискать большее расположение женской части электората, сказал Джим О'Салливан, республиканцы на своем съезде представят нации Кондолизу Райс, первую афроамериканку, ставшую во главе Госдепартамента, первую женщину-губернатора Южной Каролины Ники Хейли и первую женщину-губернатора Нью-Мексико Сусанну Мартинес, которая является к тому же первой латиноамериканкой, когда-либо избранной главой штата. На трибуну выйдет также обаятельная и телегеничная жена кандидата в президенты Энн Ромни. Тем, как наилучшим образом использовать изобразительные средства телевидения, озабочены не только устроители съезда, но и противники республиканской партии из протестного движения Occupy и других объединений приверженцев акционизма в большом количестве съезжающихся в Тампу. Организаторы выделили для них вблизи от места события так называемую «зону свободного слова», где они могут митинговать, не вступая в контакт с делегатами.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова подала сегодня документы для регистрации кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, которые назначены на 14 октября. Московский областной суд перенес на 11 сентября рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Активисты экологической организации «Гринпис» проводят в Печорском море новую акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. На этот раз они решили блокировать корабль, доставляющий рабочих на буровую платформу. В Красноярске сегодня состоялся митинг, ознаменовавший собой начало нового оппозиционного автопробега «Белой ленты». Активисты направляются в Москву из Сибири. 19 августа в Астрахани завершился другой автопробег «Белый поток». В Сирии сегодня повстанцы сбили вертолет правительственных сил в восточной части Дамаска. Поступает информация об ожесточенных боях в предместьях сирийской столицы. В провинции Гельмент на юге Афганистана обезглавлены 17 человек, в том числе две женщины. В этом же регионе минувшей ночью погибли 10 афганских военнослужащих, четверо ранены. В городе Тампа в штате Флорида сегодня открывается предвыборный съезд Республиканской партии США. Как обычно в это время отмечаю, все новости, сообщения корреспондентов, мнения экспертов, блоги наших авторов, видео и онлайн-трансляции и многое другое вы всегда найдете на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор публикаций в свежей западной прессе. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
До выборов в США осталось всего 2 месяца, и, вероятно, западные газеты уделяют уже сейчас максимум внимания этой теме. Какие статьи вас заинтересовали сегодня?
Меня заинтересовало несколько статей. Несмотря на то, что из-за тропического шторма было отложено начало съезда Республиканской партии США, на котором планировалось выдвинуть кандидатуру Митта Ромни в качестве кандидата на грядущих президентских выборах, многие мировые издания публикуют сегодня статьи, посвященные кандидату от республиканцев. В последнем выпуске журнала «Экономист» анализируют взгляды Ромни на ключевые проблемные вопросы, связанные с дальнейшим развитием Соединенных Штатов, и обращают внимание на то, что они кардинально поменялись после начала предвыборной гонки. Будучи губернатором штата Массачусетс, Ромни поддерживал аборты, выступал за контроль рынка оружия, борьбу с глобальным потеплением климата и за медицинскую страховку для каждого американца с поддержкой тех, кто не может позволить себе купить страховой полис. Но сейчас Ромни выступает против всего вышесказанного. Политикам свойственно менять свою точку зрения в зависимости от общественного мнения. Однако у Ромни непонятно, что он действительно предлагает избирателям. Приведу цитату. В теории Ромни разработал подробный план экономического развития, насчитывающий 59 пунктов. На практике он игнорирует все самые сложные и интересные вопросы. Он начал с того, что хочет снизить дефицит бюджета, но сейчас он делает акцент на более низких налогах. Обе эти цели достойны восхищения, но они противоречат друг другу. Интересно, какая из них имеет для Ромни первостепенное значение. Возьмем статью расходов. Ромни обещает уменьшить госрасходы, но при этом увеличить расходы на оборонные проекты. Конец цитаты. Несмотря на противоречивость высказываемых Ромни идей, «Экономист» отмечает его умение решать проблемы, что кандидат от республиканцев ранее доказал в штате Массачусетс. Издание считает, что сильному менеджеру Ромни не хватает харизматичности. При этом, как это часто бывает на практике, предвыборные утверждения, даже самые противоречивые, говорятся для привлечения внимания целевой аудитории избирателей и, как правило, заканчиваются, когда дело доходит до реальной политики, проводимой после победы на президентских выборах. «Экономист» надеется, что Ромни способен выиграть президентские выборы в США, однако для этого ему стоит обратить внимание на свои слабые стороны.
Саша, давайте теперь, может быть, отвлечемся от политики. Есть ли что-то, ну, такое, человеческо-социальное? Хотя, возможно, с политикой так или иначе все связано в наше время. На ваш выбор.
Ну, я бы хотела сегодня сосредоточиться на области информационных технологий, потому что каждодневной реальностью для многих стали социальные сети, и их появление повлияло на политику средств информации. Исследованием в этой области посвящена работа американской организации The Newman Journalism Lab, которая была создана фондом Гарвардского университета для того, чтобы понять, как интернет влияет на СМИ. На сайте этой организации появилась статья, в которой изучается поведение читателей крупных газет и сетевых изданий. Если раньше большинство из них приходили на главную страницу издания и потом выбирали статьи для прочтения, то в последнее время ситуация изменилась. Большинство читателей приходят с поисковых сайтов или кликнув на ссылку, опубликованную в социальных сетях, в Фейсбуке и Твиттере, или в email-рассылке. На главную страницу сайта газет и журналов заходит мало читателей. Исключения составляют лишь крупные издания с именем, такие как, например, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и так далее. В этой связи медиа-аналитики говорят о смене основных акцентов. Основной упор теперь делается на привлекательность той или иной статьи, а не на первую полосу сайта, как это практикуется у печатных изданий. Более того, посетителя, который по ссылке пришел извне, нужно заинтересовать, чтобы он оставался на сайте и почитал еще какие-нибудь публикации. The Newman Journalism Lab приводит статистику. Только 36% интернет-читателей газет приходят на сайт издания сами. Остальные приходят из социальных сетей. Организация рекомендует СМИ приспособиться к этой реальности и проводить соответствующую политику, публиковать больше фотографий и делать акцент на эксклюзивность информации. Александр?
Саша, спасибо. Напоминаю, что с этими публикациями нас познакомила моя коллега Александра Вагнер. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Московском областном суде должно было начаться рассмотрение по существу дела о прошлогоднем теракте в Домодедово. Заседание должно было пройти в закрытом режиме. Так было решено во время предварительного слушания дела. Однако оно было перенесено на 11 сентября по просьбе одного из подсудимых, который потребовал сменить ему адвоката. Подробности в материале Данила Гальперовича.
24 января 2011 года в Домодедово, по данным российских спецслужб, террорист-смертник Магомед Евлоев прошел в зону прилета и взорвал себя в плотной толпе людей. 37 человек погибло, более 170 были ранены, и страшную картину массовой смерти почти сразу же увидели сотни тысяч людей. Видео, снятое на месте взрыва через несколько минут после того, как он произошел, очень быстро попало в интернет. Следствие очень скоро объявило, что организатором теракта стал лидер так называемого «Имарата Кавказ» Доку Умаров. Часть тех, кого российские прокуроры обвинили в подготовке теракта, уничтожили в марте 2011 года. Те же, кто сегодня займет место на скамье подсудимых, Ахмед Евлоев, Башир Хамхоев, а также братья Ислам и Ильяс Яндиевы, обвиняются следователями в том, что помогли смертнику деньгами, транспортом и советами. И предварительные слушания, и рассмотрение по существу проходят в закрытом режиме. Против этого выступают адвокаты обвиняемых, в частности, Татьяна Акушко, защищающая Башира Хамхоева.
Защита намерена обжаловать данное постановление в связи с тем, что в закрытом режиме будет проводиться заседание, то есть защита не согласна.
Адвокаты вообще говорят, что им отказывают во всем, например, в ходатайстве о допросе Башира Хамхоева на детекторе лжи. По-другому на это дело смотрят пострадавшие и родственники жертв. Один из потерпевших, Виктор Слуцковский, говорил на одном из предыдущих заседаний, что ему не нравится, как себя ведут обвиняемые.
Непонятна позиция самих обвиняемых, вот сейчас подсудимых. Они сидят, улыбаются, смеются. Честно говоря, и лично я, да и, наверное, потерпевшие, которые еще здесь находятся, я тоже потерпевший, я жду справедливого суда.
Суд объясняет свое решение не пускать на заседание журналистов и публику вопросами безопасности участников процесса. Безопасность была в фокусе российской власти и сразу после домодедовского теракта. Тогда бывший президент Дмитрий Медведев наведался на вокзалы и в аэропорты, чтобы лично все проинспектировать, и остался очень недоволен.
Даже самые трагические происшествия нас зачастую ничему не учат. Поэтому, если руководители соответствующих подразделений, компаний, государственных структур не способны воспринимать информацию адекватно, не способны принимать нужные решения, придется принимать кадровые решения.
Однако никто из руководителей силовых структур тогда со своих должностей снят не был. В Домодедово, как говорят родственники жертв того теракта, невозможно почтить память погибших. Мемориала там никакого нет, а просто положенные в зале прилета цветы очень быстро уносят уборщицы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге волонтеры решили помочь городским властям облегчить детям мигрантов поступление в школу. Добровольцы подключаются к распространению листовок о правилах приема в школу детей мигрантов и обучают приезжих малышей русскому языку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В прошлом году в 679 школах Петербурга официально училось почти 9 тысяч детей иностранных граждан. В то же время семьи мигрантов часто испытывают большие трудности и с устройством детей в школу, и с их адаптацией к школьной жизни. В этом году Петербургский комитет по внешним связям решил распространить листовки о правилах приема в школу детей мигрантов. Помочь властям вызвались волонтеры. Они пользуются сайтом «Толерантность», где размещены электронные версии листовок по вопросам поступления в школу детей мигрантов на русском, узбекском, азербайджанском, таджикском языках. Волонтеры распечатывают эти листовки и раздают родителям детей школьного возраста. Однако эта инициатива не решает одну из главных проблем – проблему языка. Ежегодно в Петербург приезжают 120-130 тысяч трудовых мигрантов. Каждый 20-й из них имеет детей, половина из которых не знает русского языка или знает его очень плохо. Чтобы помочь решить эту проблему, в апреле собралась группа группа ВКонтакте. Клич кинул Даниил Любаров. На его призыв откликнулось более 400 человек, в том числе около 30 преподавателей, а также логопеды, студенты и просто граждане, принявшие эту проблему близко к сердцу. В результате с апреля было создано 3 площадки для обучения приезжих детей русскому языку. Первая из них появилась в еврейском общинном центре Петербурга на улице Рубинштейна, 3. Проект назвали «Дети Петербурга», говорит одна из организаторов проекта Лика Френкель.
Я тоже включилась в этот проект благодаря Даниилу Любарову. Это такой энтузиаст, он предприниматель, отец 4 детей. Он был наблюдателем от Адмиралтейского района, и все вокруг него познакомились. Я учитель русского языка, и для меня, как человека, у которого семья когда-то приехала в Ленинград, из-под Могилева, мой дедушка тоже был с плохим русским языком, и здесь он в 20-х годах вот жил, устраивался, перетаскивал также всех своих родственников сюда. Для меня этот путь знаком. И потом дедушке было важно дать образование своим детям, их обустроить. То есть для меня весь путь этих людей знаком и близок. Я сейчас понимаю, что вот эти люди, они приехали сюда, и они хотят здесь адаптироваться и остаться, и быть здесь гражданами, и не чувствовать себя изгоями, дать детям образование. Все то же самое. Именно с такими людьми, которые здесь не проездом. Вот мы с такими людьми работаем. Это семьи из Таджикистана и Узбекистана к нам приходят, или кто приехал из Киргизии, но узбеки. Сейчас у нас 18 детей от 3 до 13 лет. Мы разделили их на 3 возрастные группы. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для малышей это что-то типа подготовки к школе, а со старшими это русский язык, письменный, устный.
Один из преподавателей группы младших детей — Катя Алимова.
Я была на встрече наблюдателей Петербурга, на встрече наблюдателей Адмиралтейского района, и там Даниил Любаров рассказал о проекте. Я заинтересовалась и пришла на занятия. Дети потрясающие, они очень хорошо идут на контакт, очень послушные, и в них чувствуется отдача, то есть замечательно. Есть некоторые сложности из-за того, что уровень языка русского не у всех достаточный, а у меня, соответственно, их родного языка совершенно нет. Поэтому иногда бывают проблемы, но я думаю, что справимся.
А сами-то дети хотят учить русский язык?
Да, они хотят. Вот это вот очевидно. И в них, и в родителях, которые их приводят, желание есть.
По словам Лики Френкель, очень много детей-мигрантов школьного возраста не ходят в школу, в первую очередь из-за трудностей с языком. Можно понять и учителей, на которых тоже свалилась эта проблема, и которые должны решать ее самостоятельно, без всякой помощи и специальных учебных пособий.
Власти города как-то не решают. Вся толерантность – это вот танцы в кокошниках, какие-то там фестивали, рисунки, а реально не решается, что вот есть дети, их нужно адаптировать, готовить к школе или в школе же для них делать занятия.
В некоторых школах введены специальные занятия языком для детей-мигрантов, но этого явно не хватает. Этой осенью к 3 площадкам обучения детей русскому языку, открытым в рамках проекта «Дети Петербурга», должны прибавиться еще 3 площадки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты участниц группы «Пусси Райот» подали сегодня в Московский городской суд кассационную жалобу на обвинительный приговор, вынесенный 17 августа. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к 2 годам лишения свободы. Адвокаты требуют отмены приговора. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова подала сегодня документы для регистрации кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, которые назначены на 14 октября. Московский городской суд сегодня признал законными постановления Басманного суда о проведении обысков в квартирах и офисах оппозиционеров Ильи Яшина, Бориса Немцова и Алексея Навального в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Активисты экологической организации «Гринпис» проводят в Печорском море новую акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. На этот раз они решили блокировать корабль, доставляющий рабочих на буровую платформу. В Красноярске сегодня состоялся митинг, ознаменовавший собой начало нового оппозиционного автопробега «Белые ленты». Активисты направляются в Москву из Сибири. 19 августа в Астрахани завершился другой автопробег «Белый поток». В городе Тампа, в штате Флорида, сегодня открывается предвыборный съезд Республиканской партии США. Более 2000 делегатов должны официально выдвинуть кандидатом в президенты Соединенных Штатов бывшего губернатора Массачусетса предпринимателя Митта Ромни. Кандидатом в вице-президенты станет конгрессмен Пол Райан. В Сирии сегодня повстанцы сбили вертолет правительственных сил в восточной части Дамаска. Поступает информация об ожесточенных боях в предместьях сирийской столицы. Высший специализированный суд Украины огласит решение по кассационной жалобе Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу 29 августа. Сообщение об этом опубликовано сегодня на официальном сайте суда. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, я вас приветствую.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня – это разворачивающаяся политическая кампания по выборам мэра подмосковного города Химки. Имеют ли кандидаты от оппозиции шансы на успех? Об этом говорят эксперты «Радио Свобода». Другая важная тема – это открывающаяся в городе Тампа, в штате Флорида, национальный съезд Республиканской партии США. Ураган Айзек, который находится сейчас в зоне Карибского бассейна, смешал планы организаторов этого мероприятия, но, тем не менее, оно, конечно же, состоится. Какого политического послания ждут от Митта Ромни и его сторонники? Над этой темой мы работаем вместе с коллегами из русской службы радиостанции «Голос Америки». В конце программы поговорю с журналистом Натальей Геворкян. Она соавтор биографии мемуарной книги Михаила Ходорковского. Книга под названием «Тюрьма и воля» в сентябре выходит из печати в России. Вот я беседую с автором Ходорковского Натальей Геворкян. Говорим об этой книге, о том, зачем, почему они ее написали. В конце программы расскажу о том, что британское маркетинговое интернет-агентство The Drum объявило творческий конкурс на создание постеров и сувениров, вдохновленных акцией судьбой группы Pussy Riot. Лучшие произведения дизайнеров предполагается выпустить на рынок, а вырученные средства передать фонд помощи находящимся в заключении участницам группы. Вот что рассказал корреспонденту «Радио Свобода» о своей затее главный редактор агентства The Drum Гордон Янг. Давайте послушаем.
Мы считаем, что приговор группе Pussy Riot был непропорционален их поступку. То, что с ними произошло, нам представляется несправедливым и чрезмерно жестоким. Акция этой панк-группы и ее последствия обладают значительным креативным потенциалом для создания художественных и сувенирных продуктов, которые могли бы при необходимой маркетинговой стратегии стать востребованными на международном рынке. Pussy Riot превратилась в огромный символический бренд. Имидж группы обладает красочной иконографией, в которую входят, в частности, и их живописные балаклавы. Надеемся, что все это послужит дизайнерам и художникам прекрасным материалом для создания произведений, которые будут обладать и значительным коммерческим потенциалом. После этого нашей задачей станет успешное их продвижение на рынок. Сейчас еще рано говорить об успехе кампании, хотя мы уже получили ряд работ от британских дизайнеров и несколько интересных идей из России. В нашем конкурсе участвует крупное международное маркетинговое агентство LBI, от которого мы уже получили интересные вещи. Креативный отдел NHS, нашей национальной службы здравоохранения, также прислал работы на конкурс. Поступили предложения от более мелких творческих объединений и от отдельных художников. Для этого конкурса фундаментальной идейной основой остается обращение к защите свободы слова. Изображения конкурсных вещей будут опубликованы в интернете, затем мы проведем открытое голосование по выявлению наиболее удачных и самых популярных работ, после чего запустим их в серийное производство и начнем продавать. Все вырученные средства поступят в фонд помощи Pussy Riot, а возможно и других российских узников совести.
Главный редактор интернет-агентства The Drum Гордон Янг рассказал о забавной полезной инициативе по организации творческого конкурса на создание постеров и сувениров, вдохновленных акцией судьбы группы Pussy Riot. Об этом в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою выпуск, как обычно, Александр, 20.07 с политической хроники.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу для наших слушателей, программу готовит и проведет Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». В Красноярске стартовала всероссийская акция оппозиции, так называемый автопробег «Белые ленты», который пройдет более чем через 50 городов и закончится 15 сентября в Москве, влившись в марш миллионов, запланированный на этот день. О том, в каком формате прошла первая намеченная акция протеста, рассказывает красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Митинг протеста на Красной площади в Красноярске, приуроченный к всероссийскому автопробегу «Сибирь-Москва», начался со скандала. Во время общения с журналистами журналистами, в Илью Пономарева, депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», неизвестный кинул два сырых куриных яйца, но нарушителю порядка удалось скрыться. После, когда начался непосредственно сам митинг и на импровизированной сцене, которая послужила подножие памятника, слово взял Константин Инкаускас, один из учредителей новой партии 5 декабря, и еще один молодой человек в медицинской маске на лице кинул в депутата два яйца. Воспользовавшись общей суматохой, провокатор попытался сбежать, но его скрутили пришедшие на встречу с московскими оппозиционерами красноярцы и сотрудники полиции, дежурившие на митинге. После чего молодого человека отвели в патрульную машину. При этом он старательно закрывал голову, и все попытки митингующих рассмотреть пресекались с сотрудниками полиции. Сам Илья Пономарев отнесся к произошедшему спокойно.
Живая политическая жизнь есть в регионе. Красноярск один из самых живых в политическом плане субъектов Российской Федерации. Так что я это, наоборот, воспринимаю положительно. То есть боятся, значит, уважают. Волков боятся в лес не ходить. Люди заблудшие. Я на самом деле жалко, что там товарища убили. Надо бы с ним поговорить на самом деле. Как раз считаю, что вот эти все там нашисты и так далее, да, то есть голову задурили, что хорошо и что плохо, да, но на самом деле мотивация-то их. Они считают, что они хорошее дело для страны делают. А это гораздо лучше, чем беспринципные карьеристы из молодой гвардии. Так что как раз нашистов я не считаю, что это люди безнадежные. Я считаю, что их надо перевербовывать, переагитировать, да, и объяснять, что то, что они делают, это нехорошо. То, что сейчас вот дождь, утро рабочего дня, и, в общем, собралось, знаете, там сколько там, 100-150 человек, признак того, что люди ждут чего-то, да, то есть теперь очень важно их вооружить этой самой идеей.
Один из организаторов митинга, представитель общественного движения «Солидарность» в Красноярске Денис Стяжкин считает, что провокация была подготовлена самими правоохранительными органами.
Провокаторы явно ментовские, это как и в случае с Борисом Немцовым, когда он к нам приезжал, полиция ловит, прячет его лицо. В прошлый раз они его прям вывели на улицу и отпустили. В этот раз они так и не показали нам его лицо, посадили в машину. Я уверен, что его поотъехали и там где-нибудь отпустили. То есть мы не узнаем его фамилию и ничего не узнаем.
По окончании митинга, когда участники автопробега подошли к транспорту, выяснилось, что у машины, на которой должны были ехать московские оппозиционеры, в нескольких местах прорезана покрышка правого переднего колеса. Очевидцев произошедшего найти не удалось. Даже это событие не особенно расстроило активистов. Под шутки поврежденную шину заменили, и автопробег наконец стартовал. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере выясняют, кто и зачем спилил кресты. Акция украинских активисток из группы «Фемен» в поддержку Pussy Riot была воспроизведена неизвестными в России четырежды. Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов и адвокаты участниц группы акцию осудили. Протоиерей Всеволод Чаплин заявил о необходимости принять жесткие меры по отношению к вандалам, а группа «Фемен» написала в своем блоге.
«Фемен» призывает и дальше с двойным усердием выпиливать псевдорелигиозную трухлятину из тела многострадальной Руси. Эпоха крестоповала должна стать закатом российской церковной мафии, кресты которой служат костылями хромому путинскому режиму. Пили кресты, спасай Россию.
Однако у российских блогеров не вызвали сочувствия ни крестоповал, ни реакция на него РПЦ, пишет Анатолий Баранов.
Нехорошо спиливать кресты, не одобряю. Но когда церковь призывает не к милосердию, а к отмщению, причем даже невзирая на нормы закона, это уже очень-очень нехорошо. Трех девчонок за 3 минуты перформанса упекли на 2 года. Никто не пострадал, кроме чувств Чаплиных. Теперь вот правоохранительные органы, вместо того, чтобы искать убийц и насильников, станут вести розыск резонансных пилильщиков. Сколько лет, по мнению православной общественности, полагается за спиливание 2 скрещенных палок на дороге? 5 лет? 10? А может, поймать злодеев, да и распять на восстановленном кресте в назидание? И ведь какая кристаллическая ясность наличествует у протоиереев? Ни минуты сомнения, наказать, покарать, остановить. Не задается церковь вопросом, почему такое происходит? Почему никто не трогал ни кресты, ни храма, а потом вдруг начали? Может, что-то в церкви не так, а?
Многие, в том числе Глеб Павловский, считают спиливание крестов провокацией властей, направленной на дискредитацию оппозиции в глазах общества.
Кто поверит в кресты, спиленные в Архангельске и других городах по указанию Фемен, сдающих груди в аренду по договоренности? Вонью несет из московских кабинетов. Схема старая, ГБшная, генерала Агаянца. Свастики на синагогах ФРГ на Рождество 59 года. Успешная кампания по изображению немецкого неофашизма.
Андрей Мальгин поделился по этому поводу историческим анекдотом.
Однажды я услышал от Беллы Ахмадулиной такой рассказ. У них в подъезде внизу в каком-то закутке жила настоящая княгиня Мещерская, древняя старуха. Вроде бы раньше ее семье принадлежал весь дом. Ахмадулина любил у нее сидеть и вести антисоветские разговоры. Однажды она заглянула к ней по дороге в мастерскую и обнаружила старуху в большом беспокойстве. Ей отключили телефон, а здоровье у нее слабое, старуха боялась, что не сможет вызвать скорую. Белла Ахатовна пулей взлетела на чердак в мастерскую, набрала номер справочной и спросила телефон КГБ. «Это КГБ? Послушайте, у дамы многих лет отключили телефон. Там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас». На том конце опешили и спросили: «А вы кто, собственно, такая?» «А я Ахмадулина». Через минуту снизу с благодарностью позвонила княгиня. Ей включили телефон. Вспомнилось, потому что хочется набрать номер и спросить: «А нафига вы кресты спилили? Там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас».
В американских блогах особую популярность приобрела писательница и философ Айн Рэнд. Рэнд писала теоретические сочинения, в которых проповедовала гегемонию разума и описывала капитализм с минимальной ролью государства как оптимальное состояние социума. Новая вспышка интереса к Рэнд объясняется тем, что кандидат на должность вице-президента США от республиканской партии Пол Райан известен как большой почитатель ее учения. Академический мир по этому поводу в ужасе, пишет в блогах The Chronicle of Higher Education профессор политологии Бостонского колледжа Алан Вольф.
Мысль, в кавычках, Айн Рэнд сводится к двум положениям. Первое состоит в том, что эгоизм есть наивысшая добродетель. Второе гласит, что массы, завидующие успеху одиночек, на самом деле паразитируют на трудолюбии капиталистов, которые превосходят их во всех отношениях. В академической философии и социальной теории такого мыслителя, как Айн Рэнд, не существует.
Юдит Турман в блогах «Нью-Йоркера» иронизирует над политически ошибочными литературными вкусами Райана.
Этические и политические идеи, изложенные в романе «Атлант расправил плечи», оказали такое влияние на Райана, что он дарил его на Рождество всем своим сотрудникам. Теперь же товарищу Митту Ромни пришлось расправить плечи и освободиться от этого влияния. Рэнд, еврейка из Петрограда, приехавшая в Америку в 20-е годы и работавшая поначалу сценаристкой в Голливуде, отстаивала право женщин на аборты, была пацифисткой и воинствующей атеисткой, употребляла бензидрин, постоянно скандалила с мужем, выступала против законов, ограничивающих употребление наркотиков и преследующих геев и лесбиянок. Как, впрочем, и против любого вмешательства государства в частную жизнь граждан. Поэтому Райан и утверждает теперь, что его любимый автор – средневековый схоласт Фома Аквинский. И правильно делает. Взять хотя бы такую примечательную историю. У Рэнд были единомышленницы – журналистка Изабель Паттерсон и писательница Роуз Уайлдер Лейн. Кстати, любимый автор Сары Пейлин. Их часто называют матерями-основательницами либертарианства или в иных кругах «тремя ведьмами». В конце 40-х Лейн и Рэнд состояли в дружеской переписке. В одном из посланий Лейн ссылается на библейский императив «возлюби ближнего своего, как самого себя» и отмечает, что при отсутствии взаимопомощи люди не смогли бы выжить на этой планете. В ответ Рэнд пишет, что эта порочная логика может привести только к новому курсу Рузвельта.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты участниц панк-группы Pussy Riot подали сегодня в Московский городской суд кассационную жалобу на обвинительный приговор, вынесенный 17 августа. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к 2 годам лишения свободы. Адвокаты требуют отмены приговора. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова подала сегодня документы для регистрации кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, которые назначены на 14 октября. Мосгорсуд сегодня признал законными постановления Басманного суда о проведении обысков в квартирах и офисах Ильи Яшина, Бориса Немцова и Алексея Навального в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Активисты экологической организации Greenpeace проводят в Печорском море новую акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. В городе Тампа, в штате Флорида, сегодня открывается предвыборный съезд Республиканской партии США, на котором Митт Ромни официально будет объявлен кандидатом в президенты Соединенных Штатов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Участница Пусси Райт. Мы сильнее, чем государство.
Комментарии экспертов.
Протоиерей Владимир Вигелянский. Хулиганки даже не упоминали Путина и патриарха в своих выкриках.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абарин. Не поглядевший в святце.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
На очереди у нас экономическая панорама, с которой вас познакомит Сергей Сининский.
Китай намерен создавать в странах Ближнего Востока и Латинской Америки финансовые центры, которые способствовали бы расширению использования китайской валюты во взаимной торговле, заявил в конце прошлой недели представитель администрации Гонконга в Соединенных Штатах по вопросам экономических связей и торговли Дональд Тонг. Оба региона являются крупнейшими поставщиками сырья в Китай, от нефти до руды черных и цветных металлов. Об этом же Китай ведет переговоры с компаниями из Великобритании и Австралии, цитирует представителя Гонконга американская газета Wall Street Journal. В целом, программа расширения зарубежного влияния китайской валюты началась еще в 2009 году, напоминает газета, и в ее рамках объемы внешнеторговых сделок в юанях всего за один год выросли сразу в 1000 раз, с 300 миллионов долларов в эквиваленте в 2010 году до 300 миллиардов долларов в 2011 году. Но планы Китая не ограничиваются лишь торговыми сделками, хотя и без них трудно представить увеличение международного спроса на валюту той или иной страны, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены 3 стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров стремится стать и крупным экспортером относительно дешевых денег в другие страны, учитывая гигантские валютные резервы Китая.
Китайские кредиты крайне дешевы из-за того, что в Китае огромные сбережения, и китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
В конце марта этого года, в рамках состоявшегося в столице Индии очередного, уже четвертого их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах. Только за последние 10 месяцев Китай подписал такие же соглашения еще с целым рядом стран, среди которых Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Австралия и Украина. По некоторым экспертным прогнозам, угрозам, хотя сегодня лишь 12-13% всей торговли самого Китая с другими странами Азии, например, производится за юани, уже к 2015 году эта доля может вырасти до 50%. Насколько правдоподобными выглядят такие оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, и в своей торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании страны ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за 3 года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
Эксперты отмечают, что по мере расширения зарубежного спроса на юань для оплаты тех же торговых сделок в китайской валюте, ее курс может закономерно повыситься, что в свою очередь ослабит позиции китайских же компаний-экспортеров.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. В эфире программа «Время свободы». Одно из недавних исследований аналитического центра Юрия Левады называется «Россияне о демократии, правах и свободах». Какая демократия нужна России? Достаточно ли в стране свободы? Почему многие поддерживают законы, ограничивающие права и свободы граждан? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как вы считаете, сейчас люди в России имеют достаточно свободы, слишком мало свободы или, напротив, слишком много? Спросили социологи у россиян. 18% отвечают «слишком мало», 16% «слишком много», а большинство граждан, 59%, полагают, что свободы достаточно. Причем именно это мнение является преобладающим на протяжении всего последнего десятилетия. Слово директору Левада-центра Льву Гудкову.
Под свободами люди понимают самые разные вещи. Люди считают, что вполне достаточно свободы информации, доступа к информации, потому что существует интернет, существует спутниковое телевидение, есть возможность выбора.
Но каких-то прав и свобод все-таки, очевидно, россиянам не хватает?
Все, что касается социальной политики, социального обеспечения, люди считают, что здесь как раз их права и свободы, и возможности отстоять свои интересы, свои права, этих свобод явно недостаточно, и они очень слабо защищены. По качеству этих свобод, по их доступности, по их защищенности люди оценивают и свое положение, и деятельность правительства, и состояние режима. Поэтому, с одной стороны, они готовы поддержать явно новые законы, которые направлены на ограничение их свобод под любым предлогом, будь то законы о клевете или защите там, детства, борьбе с педофилией и прочее-прочее, готовы поддержать цензуру в интернете, но именно вот такого рода ограничения, а не политические свободы. Что касается политических свобод, то здесь 3/4 раз за разом, безусловно, отстаивают право людей высказывать любые мнения, в том числе и критику правительства, критику властей, право выступления, участие в акции, право высказывания своих мнений по любым вопросам, включая религиозные. Хуже дело с административным произволом и со свободой отстоять свои убеждения в суде. Здесь как раз признается полная монополия бюрократии и невозможность с этим бороться.
А демократия нужна России, по мнению граждан?
Большинство, примерно от 60 до 66% считает, что, безусловно, демократия нужна России, и это лучший, оптимальный способ организации политической системы. Другое дело, что под этим подразумевается. И как раз сторонников западной демократии не так много. Люди плохо знают, как она построена и как она работает. Но их число постоянно увеличивается. Сегодня 27% считают, что именно такая вот форма демократии, модель демократии, как в Соединенных Штатах или в европейских странах, особенно в скандинавских странах, была бы предпочтительной, оптимальной для России. И только 3% вообще говорят, что демократии не нужны. 20% опрошенных считают, что нужно вернуться к той форме демократии, которая была в Советском Союзе, но это в основном уходящее поколение, люди малообразованные, бедные и живущие в провинции. В общем, это люди, не знакомые с проблематикой демократии. А большинство считает, что в России должна быть своя особая форма демократии, которая бы учитывала специфику нашей страны. Что под этим подразумевается, сказать очень трудно. Здесь скорее действует настороженность по отношению к западной демократии и не очень четкое понимание, как работают демократические институты.
А каковы социальные последствия такой картины в общественном мнении?
Это сильнейший консерватизм нашего общества. Отсутствие сил, причем политически организованных сил, которые могли бы представлять разные интересы общества, отстаивать их и бороться за право формирования и проведения определенной политики. Честные выборы, честная конкуренция, свободная конкуренция и отсутствие ограничений здесь в плане политической борьбы. Как раз именно это очень слабо сознается людьми, и потребности вот в этих формах как раз очень большая часть людей. Это в основном периферийная такая индустриальная Россия, государственно зависимая, эти люди не видят. И это, конечно, условие той консервации страны и поддержки авторитарного режима, который мы сегодня видим.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. 38% россиян, по данным этой социологической службы, уверены, что России нужна совершенно особая форма демократии, соответствующая национальным традициям и специфике страны.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
После подписания всех документов Газаряна отпустили, однако тут же...
То, что сделал Армстронг, стало символом человеческого стремления.
На границе скопились около 6 тысяч сирийцев. Их количество...
Я хочу передать семьям погибших, гражданских лиц и военных.
Свой первый космический полет он совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.